Беседа, листая календарь. Здравствуй, год Карамзина. В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения русского историографа и писателя Николая Михайловича Карамзина, 1766-1826 годы жизни. Указом президента Российской Федерации 2016 год объявлен в России годом Карамзина, в ознаменование 250-летия со дня его рождения. Николай Михайлович Карамзин – историограф, писатель, родоначальник русской сентиментальной поэзии, публицист, критик, реформатор русского языка. Его, как историка и честного человека, волновало и беспокоило будущее России. Карамзин наблюдал в своей жизни разные проявления свободы – от бунта Пугачева до французских буржуазных реформ. Во время заграничного путешествия Карамзин видел все последствия французской революции – эшафоты, казни, в том числе и венценосных особ. А в России он стал свидетелем восстания декабристов. Карамзин предвидел, что идеи разрушительные могут победить идеи созидательные, поэтому написал послание императору Александру I. Главный труд Карамзина недаром назван «История государства российского», а не «История России». Государство для него – это прежде всего строительство, созидание. Он призывал к постепенному мирному движению общества вперед, без насилия и кровопролитных реформ. Путь от старого к новому, но всегда имея в запасе это старое. Печально знаменитой стала фраза Карамзина о России – воруют. Ею 200 лет почует весь мир и соотечественников историка и писателя. Однако к этому одному слову свести историю государства российского, созданную тем же Карамзиным, а главное реальную историю России, можно только в полном отрыве от российской почвы. Среди беспочвенников всегда хватало знаменитых прозаиков и поэтов. Но стоит ли к ним ко всем прислушиваться? Опять же, по Карамзину, что есть поэт, искусный лжец, ему и слава, и венец. Нас Карамзин интересует прежде всего как литератор, хотя и в истории своей он уникальный писатель, создавший русский национальный характер, читателей и саму литературу. При этом он проявил качество истинного творца, вдохнул в тексты живую душу и придал им духовность. Карамзин вошел в историю как великий реформатор русского языка. Его слог легок на гальский манер, но вместо прямого заимствования Карамзин обогатил язык словами-кальками, такими как впечатление и влияние, влюбленность, трогательный и занимательный. Именно он ввел в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность». Кстати, неумолкаемые сегодня слова «общественность», «развитие», «кризис» и прочее ввел в обиход тоже он, и один из первых стал использовать букву «Ё». Николай Михайлович Карамзин родился 1-12 декабря 1766 года в селе Михайловка Бузулукского уезда Симбирской губернии в дворянской семье. Его предок по линии отца был крымско-татарский военачальник Карамурза, принявший в XVI веке православие. Детство Николай провел в отцовском имении Знаменское. Он рано потерял мать, от которой унаследовал пристрастие к чтению французских романов и римской истории Ролена, а также глубокое религиозное чувство. Предание гласит, однажды на 10-летнего Карамзина, спешившего укрыться от грозы, напал медведь. Гибель казалась неминуемой, но тут полыхнула молния. Под оглушительный треск грома мальчик зажмурился, вымолвив: «Господи!» Когда он открыл глаза, перед ним лежал сраженный молнией медведь. Воспитывался будущий писатель в частных пансионах, где выучил французский и немецкий языки, английский, латынь и греческий. Позже к ним добавился итальянский. Одновременно Николай в университете постиг русскую грамоту. В 16 лет Карамзин поступил на службу в Преображенский гвардейский полк, но уже через год после смерти отца из-за отсутствия нужных средств вышел в отставку. Уехал в Симбирск, а оттуда в Москву. В Симбирске вступил в масонскую ложу Золотого Венца, а в Москве 4 года был членом масонской ложи «Новиковое» – дружеское ученое общество. Занимался переводами религиозно-нравоучительных сочинений, публиковавшихся в «Размышлениях о делах Божиих». Редактировал журнал «Детское чтение для сердца и разума». В 1789 году напечатал свою первую повесть «Евгений и Юлия». После 18-месячного путешествия по Европе, Германия, Швейцария, Франция, Англия в 1789-90 годах, где он встречался с тогдашними властителями умов Кантом, Гёте, Гердером, Лафатером, слушал в Париже Мирабо, Робеспьера и был свидетелем событий Французской революции, Карамзин вернулся в Москву и создал первый русский литературный «Московский журнал», страницы которого украсили его «Письма русского путешественника» 1791 год и повесть «Бедная Лиза» 1792 год. Карамзин выпускал журнал в одиночку. В основном он один сделал и сентиментализм основным литературным течением тогдашней России. «Письма» принято считать первой книгой современной русской литературы, а «Бедная Лиза», рассказавшая о чистой любви девушки из простонародья, потрясла современников и вызвала множество подражаний. Тогда же Карамзин единственный выступил в защиту арестованного Новикова. Опубликовав свою оду к милости, молодой поэт едва не попал под следствие по подозрению причастности к масонам. Хорошо власти знали о его давнем разрыве с ними. От греха подальше поэт уехал в имение своего друга Плещеева. Там вкушал свежего воздуха свободы и занимался литературным творчеством. Великую французскую революцию Карамзин не принял и осудил ее в своих повестях и стихах. В 1796 году Екатерину II на престоле сменил Павел I. За 5 лет его правления Карамзин издал 3 книжки альманаха «Аониды», повесть «Юлия», выпустил в свет журнал «Пантеон иностранной словесности». Нового императора Александра I Карамзин приветствовал одой «Ты будешь солнцем просвещения», произведшее на государя сильное впечатление, а в знак благодарности поэту поднесли усыпанную бриллиантами табакерку. Писатель создал новый толстый журнал «Вестник Европы», умеренно либеральных взглядов, поместил в нем историческое похвальное слово императрице Екатерине II, историческую повесть «Марфа Посадница», в которой создал сильный характер русской женщины, «Мою исповедь», полемику с просветителями. По-прежнему писатель работал один, используя до полусотни псевдонимов от А, Б, В до И. Карамзин стал влиятельной фигурой в общественной жизни России. Император именным указом даровал ему звание историографа с жалованием 2000 рублей. Для сочинения российской истории перед Карамзиным были открыты двери всех библиотек и архивов, в том числе канцлера Румянцева и Тургенева, составившего коллекцию документов Ватикана. К тому времени Николай Михайлович потерял жену, с которой прожил всего год, Елизавету Ивановну Протасову, оставшись дочерью Софьи. В 1804 году он женился во второй раз на Екатерине Андреевне Колывановой, дочери князя Вяземского, и поселился в подмосковной усадьбе тестя Астафьева. За 4 года были закончены первые 3 тома «Истории государства российского». Карамзин был лично представлен Александру I и читал ему отдельные главы. император наградил Карамзина орденом Святого Владимира третьей степени. Незаметно Николай Михайлович стал последовательным консерватором-патриотом. Сошелся с лидером консервативной партии, великой княгиней Екатериной Павловной, получил покровительство вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В 1811 году Карамзин подает Александру I трактат о древней и новой России, в котором явно просматривалось недовольство ходом либеральных реформ Спиранского. Тот при Николае I воспользовался некоторыми рекомендациями историографа. А в записке историк изложил свою концепцию самодержавия как самобытного русского типа власти, тесно связанного с православием и православной церковью, обвинил Петра I в искоренении древних обычаев и уничтожении патриаршества. Предупреждал он и о коварстве Наполеона. Император прямо на трактат не ответил, но заметно охладел Карамзину. Отечественная война прервала работу историка. Через год он возобновил ее, невзирая на то, что его библиотека полностью сгорела при пожаре Москвы. В 1810-х годах разгорелась полемика между сторонниками Карамзина, предложившего изменения в языке, и писателем Шишковым, основавшим общество «Беседы любителей русского слова», ратующего за старый язык. Литературное общество «Арзамас», объединившее многих поэтов нового поколения Батюшкова, Вяземского, Давыдова, Жуковского, Пушкина и других, в конечном счете обеспечило победу Карамзину, обратившего русский язык к живым источникам народного слова. В 1816 году Карамзин приехал в Петербург с 8 томами истории. Александр I тепло принял его, удостоил чина статского советника и распорядился о выдаче 60 тысяч рублей на печатание. Тома вышли без всякой цензуры тиражом 3000 экземпляров и разошлись в 25 дней. История пользовалась огромным успехом. По словам Пушкина, все, даже советские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Российская императорская академия сделала писателя своим членом. Последние 10 лет своей жизни Карамзин жил в Петербурге. По предложению царя лето он проводил в царском селе, читал новые главы, высказывал государю свои мнения о текущих политических событиях. Так он отрицательно отнесся к намерению Александра вернуть Польше самостоятельность. А еще он не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные». Выступал Карамзин и с инициативой установления памятников выдающимся деятелям отечественной истории, в частности, Минину и Пожарскому на Красной площади. Начав с древнейших времен и первых упоминаний о славянах, Карамзин успел довести историю до смутного времени. Это составило 12 томов высокохудожественного текста с 6000 исторических примечаний, содержащими выписки из рукописей ныне утраченных. Историк прервал гласности списки многих летописей, судебник Ивана Грозного, нашел хождение за три моря Афанасия Никитина. При жизни Карамзина история успела выйти 2 изданиями. Незаконченный 12-й том вышел посмертно. Появился ряд переводов ее на главнейшие европейские языки. Карамзина потрясла кончина Александра I. Восстание декабристов, которых он назвал безумцами, доконало его. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади писатель подхватил воспаление легких. Николай I дал ему денег и предоставил фрегат, чтобы он поехал в Южную Францию или Италию. Но у Николая Михайловича сил на это уже не осталось. 22 мая, 3 июня 1826 года он скончался в Таврическом дворце. Похоронен Карамзин был на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Его кончина отозвалась в сердцах современников глубокой печалью. Карамзин — это Кутузов 12-го года. Он спас Россию от нашествия забвения, высказал общую точку зрения Вяземским. Взгляды Карамзина легли в основу русской историографии XIX века. Величие его труда состояло в том, что он впервые дал цельное изложение истории России и способствовал пробуждению интереса к истории в широких кругах русского общества. История стала уникальным историческим и литературным памятником одновременно, а знаменитый историограф был и остался для нас высочайшим нравственным авторитетом. Высокую оценку трудам Карамзина дал Александр I, ставший его редактором. Император повелел разослать историю по министерствам и посольствам, указав в сопроводительном письме, что государственные мужи и дипломаты обязаны знать свою национальную историю. При этом подчеркнул: «Когда мы с Богом, то и Бог с нами». Наследие Николая Михайловича Карамзина и сегодня актуально. Еще много надо сделать, чтобы наша страна занимала достойное место в мире и жила вечно. Труд всей жизни Николая Михайловича Карамзина «История государства российского» имеется в библиотеке в изданиях по Брайлю, в записи на кассетах, дисках, флеш-картах и для записи на карту читателя.